Дмитрий Чайка. Кинжал Немезиды. Глава первая. Год третий от основания храма, месяц десятый, Гефестион, богу-кузнецу посвященный. Октябрь 1173 года до нашей эры. Энгоми. Солнечный луч, проникший через неплотный ставень, пробежал по закрытым векам, лишая меня непривычного покоя. Я хотел валяться на мягкой перине и не делать ничего. Голова моя словно прилипла к подушке, а руки и ноги налились свинцом. Если бы не зов природы, я, наверное, не встал бы с кровати никогда. Пусть весь мир подождет, я это заслужил. Мягкая постель и безмятежный сон оказались самой большой роскошью, что я видел за все свои две жизни. Я как будто пил и не мог напиться, возвращаясь в тишину спальни после шума многолюдного города. Я, оказывается, привык к одиночеству, провались оно. И теперь даже дети, тонко чувствующие мой настрой, не смели беспокоить меня, пока я сам не звал их. Тогда они забирались под мышку и лежали молча, не произнося ни единого слова. Илу это давалось легко. Он рос не слишком многословным мальчуганом, приученным к тяжкой дисциплине власти. А вот Клеопатре, которой обычно за пару секунд удавалось вывалить все, что могло случиться за неделю с девочкой 2,5 лет от роду, приходилось тяжко. Говорила она еще односложно, но зато восполняла недостатки речи повышенной экспрессией и пантомимой. Как она умудрялась лежать молча, я не знаю. Два маленьких сердечка бились рядом со мной, а я проваливался в какое-то безвременье, из которого не хотелось выходить. Во мне как будто сломалось что-то, и я на полном серьезе размышлял, а ведь Поликсо права. Если сделать все, что задумал, то все золото этого несчастного мира будет у меня. А для чего оно нужно, если месяцами не видишь своих детей, а жена хоронит тебя каждый раз, когда ты садишься на корабль? «Я же спасаю цивилизацию», — пробурчал я себе под нос. «Это моя великая миссия и бла-бла-бла. Соберись, тряпка». Зря я это сделал. По молчаливому уговору, сложившемуся с детьми, теперь можно было открыть рот. И началось.
«Па, я поборол мегапенфа!»
«Па, я видела жука вот такого!»
«У меня теперь лошадка есть!»
«А у меня диадема. Мама ее забрала и не дает».
«Где Фиано? Она сказки рассказывала. Сказку хочу. Па, расскажи сказку».
«Подъем!» — вздохнул я, выдирая себя из объятий пуховой перины. «Мама, наверное, заждалась нас». «Здесь встают с рассветом, а потому сон до полудня считается чем-то из ряда вон выходящим. Даже рабы не перешептываются. Я это чувствую затылком. Я вижу только их склоненные спины, но даже спины демонстрируют полнейшее недоумение. Да и плевать, что мне от их шипения. Хочу и сплю. И вообще, у меня заслуженный отпуск, и провожу я его дома с семьей. А сегодня хочу прогуляться». Гарун Аль-Рашид любил бродить по городу никем не узнанный. Так иногда делал и я, одеваясь как вавилонянин и повязывая накладную бороду, которая меняла меня совершенно. Аккадский я знал неплохо, но мне это еще ни разу не пригодилось. Толп из купцов Междуречья в Энгоме не наблюдается. Они по большей части разгружают свой товар в Угарите. А вот Кассандра по рынкам больше не ходила. Во-первых, бороду подвязать не могла, а во-вторых, простолюдинка, которой она раньше притворялась, не сумела бы наесть такие формы ни при каких обстоятельствах. Для этого нужно было потреблять изрядное количество сдобы, для обычных людей почти недоступной. Да и ногти выдали бы ее с головой. Знатные женщины в этой части света ногти имели длинные, ровные и ухоженные. Кое-кто красил ладони охрой по обычаю египтян, а в текущем сезоне пиком моды стали ногти ярко-красного цвета. Использовать для этой цели соль ртути я запретил, и пока шла в дело все та же охра. Но, увы, охра нужного оттенка не давала, и теперь лучшие умы женской половины Энгоми работали над этой задачей день и ночь. Привезенные отовсюду минералы толкли, смешивали с воском и маслами, получая тягучую массу, но сравниться с киноварью не могло ничего. Именно она давала нужный цвет,
и даже вероятность отравления не считалась чем-то существенным. Знатные дамы готовы были рисковать жизнью ради своей красоты и посрамления соперниц. Энгоми оживал на глазах. Пустыри расчистили, а новым центром города, сместившимся к северу, стал храм Великой Матери, на котором уже монтировали опалубку купола. Я даже зажмурился, вспомнив, сколько железа сожрет это сооружение. Но для дела не жалко. У меня пилумов не хватает, но на арматуру для храма железо отпускается без проволочек. Это ведь такой плюс в карму дает, что не унесешь. Не дураки и цари древности были, раз монументальные храмы строили. Теперь каждый матрос, приплывая в любой порт Великого моря, поплевывал презрительно и спрашивал у местной деревенщины: «А у вас храм есть? А у нас есть». А если вдруг храм там все-таки был, то он снова сплевывал презрительно и говорил: «Да разве это храм? Вот у нас храм так храм, и сама Великая Мать внутри сидит». Подобное происходило везде, кроме Египта, где храмы строили такие, что нам и не снились. Но и там мои матросы умудрялись выпендриваться, с царской небрежностью бросая монеты страждущим купцам, измученным натуральным обменом, серебряной проволокой произвольной длины и кольцами непонятной пробы. Мои оболы и драхмы считались абсолютным эталоном, а тетрадрахмы с вырезанным на аверсе мной в виде Посейдона и вовсе сразили наповал всех владык этого мира. Скромная надпись на аккадском и нашем кайне гласила «Царя Энея». По слухам, уже начинались попытки сделать что-то подобное, но пока ни у кого не вышло. Одни были слишком бедны для этого, другие, как вавилоняне, доверяли только весам, а третьи — египтяне — считали для себя унизительным копировать что-либо, сделанное варварами. То, что они украли у гиксосов и колесницу, и составной лук, зазнайки уже благополучно забыли. Если центром города был храм, то сердцем его уж точно становился порт. Чопорный юг города, где живу я и новоявленная знать, спокоен и тих, а вот здесь бьет ключом энергия этого молодого мира. Почему так? Да потому что старый мир умер безвозвратно. Мастеровые и купцы, обслуживавшие раньше убогую дворцовую экономику, понемногу отправляются в свободное плавание, организуют собственные гильдии и начинают накапливать капиталы. Такие, что готовы сами покупать корабли. Да и как не купить, когда я принес в этот мир аукцион, и он проходит прямо здесь и сейчас, у причала. Посмотрю. «Пирожки с рыбой, господин!» Подбежала ко мне хорошенькая девчушка лет 10, на спине которой висела плетеная корзинка. «Обол за штуку, 2 обола за 3». «Свежие?» — спросил я, слушая призывно заурчавший живот. «Только что из печи!» — закивала та кудрявой головкой. «Отец рыбу ловит, а мамка печет. Горячий еще, господин!» «Лови!» — бросил я ей монетку в полдрахмы. «Обол себе оставь, за труды!» «Премного благодарна, добрый господин!» Девчушка показала прелестные ямочки на щеках. «Благослови тебя, великая мать! Пусть даст тебе жен благонравных, с чревом изобильным, и чтобы не сплетницы были!» Подавился я пирожком. «Не надо мне, милая! Есть у меня и жена, и дети. Больше жен не нужно. От них беспокойства много. Цены в Энгоме кусаются. На островах за 2 обола тебя целый день кормить будут. А что делать? Столица!» Я с аппетитом вонзил зубы в душистый подрумяненный бок пирожка, плотно набитого рубленной рыбой. А прямо передо мной разворачивалось действо, которого этот мир еще не видел. Я специально время затянул, бросив клич по всему восточному берегу. Люди не верили своим ушам, но плыли в Энгоме, чтобы попасть на распродажу трофейных кораблей. Они выучили новое слово — аукцион. «Итак, почтенные!» — кричал с возвышения писец с бронзовой бляхой на шее. «Продается корабль седонский, именуемый Гаула. На 16 весел груза берет 1000 талантов, сделан из лучшего кедра, осмолен. Парус пурпурный продается отдельно. В подарок идет 5-летний патент на торговлю. Начальная цена — 1 обол. Кто даст 1 обол?»
«Сколько?» —
раззявили рты почтенные купцы.
«Обол за седонскую гаулу? Да ты спятил, уважаемый!
«Слово царей тверже железа», — важно ответил писец. «Если после того, как я в третий раз ударю молотком, цену не перебьют, корабль будет продан. Итак, кто даст обол?»
«Я дам!» — крикнула вдруг девчушка с пирожками, которая отчаянно покраснела, когда к ней повернулись десятки глаз. «Ты, почтенный, не сомневайся, у меня обол есть. Мне его вон тот добрый господин подарил».
«Отлично!» — обрадовался писец, который работал за процент. «Девочка с корзинкой дала обол. Обол раз!»
И он ударил молотком по столу.
«Обол два!» «Я напоминаю, что когда я ударю в третий раз, то корабль будет продан. Итак, кто даст два обола?»
«Я дам!» —
заорал какой-то носильщик с безумным видом, тянущий руку вверх.
«Два обола!» —
крикнул писец.
«Кто даст больше?»
«Драхма! Две, пять, десять!»
Я стоял в сторонке, поедая пирожки, которые и впрямь оказались хороши. Не пожалела рыбачка начинки. «Надо будет еще как-нибудь у этой девчушки купить. Поучаствовать, что ли?»
«30 мин!» —
крикнул я и удостоился восторженного вопля песца, который устал идти мелкими шажками. Так корабль и до утра не продать.
«32! 35!»
«35 мин и 60 драхм!»
«Такой корабль стоит около таланта серебра, а народ здесь безумно азартен». «У меня два десятка лишних кораблей, которые иначе я продавал бы несколько лет. Здесь же все уйдет за пару недель, и цену дадут неплохую. Вон как горячатся, машут руками и тянут друг другу руки». Едва драка не вспыхнула, и портовая стража растащила вошедших в раж купцов.
«Корабль можно купить в складчину, и его зарегистрируют по всем правилам. А долю можно будет потом продать», —
добавил масло в огонь писец, и торги разгорелись с новой силой.
«48 мин и 30 драхм раз, 48 мин и 30 драхм два, 48 мин и 30 драхм три. Продано!»
«Ну что же, не по максимуму продали, но хоть так. Серебро мне сейчас нужно куда больше, чем простаивающие корабли. Войску платить, сотням рабочих, которые вернулись в город после отсидки в горах, и песцам, которых становится все больше. Я должен выстроить свою административную машину, тем более что пример перед глазами — Египет, где чиновники работают для этого времени идеально. «Пойду-ка я домой», — решил я, глядя, как солнце прячется за горизонт. Охрана, окружившая меня ненавязчивым кольцом, откровенно скучала, поедая пирожки с рыбой, которые подтаскивала им ушлая девчонка. Я кивнул им. Пора во дворец. Солнце уже село, но ужин подали в мгновение ока. Наверное, все давно готово было, и слуги, наскоро разогрев рагу из утки, подали его на стол. Мясо, бобы, морковь, лук, чеснок и травы. Вкусно! Голодьба ест то же самое, но без мяса. А вот новоявленная знать Ингоми осваивает высокую кулинарию, ловя малейшие намеки, исходящие с царской горы. Уже появился омлет с фунгата, с кусочками мяса и овощами. Туда идут яйца цесарки. Вовсю жарят котлеты и шашлык. Но сегодня у меня на ужин рагу. Я знаю, почему подали именно его. Разогреть легко. Добавил немного воды, прокипятил и посыпал травками. Блюдо выглядит так, как будто его только сняли с очага. Лентяи чертовы у меня на кухне работают. Что-то я сегодня недоволен всем на свете. Это чувствуют, и оттого за столом стоит гнетущая тишина, прерываемая только стуком вилок. Даже Илим, который отродясь вилкой не ел, понемногу начал перенимать хорошие манеры, все меньше и меньше напоминая мужлана, каковым он на самом деле и был. Тонкий налет цивилизации понемногу ложится и на него. Хотя нет, я поспешил. Вот он бросил вилку, вылавливает кусочки мяса из рагу и кладет их в рот, жадно облизывая пальцы. «А мама говорит, что руками только матросы едят», — сказала вдруг Клеопатра с самым невинным видом, и я закашлялся, чтобы не заржать в голос. «У меня к тебе просьба будет, брат», — обронил я, чтобы сгладить неловкую паузу. «Все, что хочешь», — широко улыбнулся Илим. «Уводи своих мальчишек поскорей», — ответил я. «Весь город от них стонет».
Две сотни пастухов с луками, получив первую в своей жизни добычу, напоминали молодых собак, которых на пару месяцев посадили на цепь, а потом отпустили на волю. Бегает такой пес, лает на каждую ворону, и он не пропустит ни одной тряпки, чтобы не изорвать ее в клочья, потому как дурная кровь играет. В тавернах Энгоми заканчивалось вино, у шлюх заканчивались силы, а у горожан — терпение. Тут уже отвыкли от бесчинств и от того, что жен уважаемых людей хохочущие чужаки лапают прямо на улицах. Суд завален жалобами, а ведь и сделать ничего нельзя, они же победители. «Как скажешь, брат», — обиженно сжал зубы Илим. «Ветер попутный», — пояснил я ему. «Вы попадете домой уже через 10 дней, но я предлагаю другое. Как насчет пройти рейдом от устья Пиромоса до Талавы?» «Чего?» — открыл рот Илим. «Лукка, я карту в покоях, где царский совет проходит, видел. Это ж долго идти. 3 недели, если пойти вдоль берега и нигде особенно не задерживаться», — поправил его я. «А зачем мне идти вдоль берега?» — непонимающе смотрел на меня Илим. «Нужно разорить все до одной деревни, вырубить оливы и виноградники, вытоптать поля, сжечь сети и уничтожить все, что может плавать», — пояснил я. «Лукканцы должны уйти с побережья, если не навсегда, то надолго. Я не позволю им спокойно жить там, и уж тем более не позволю разбойничать в моем море. Там города есть», — задумался брат. «С ними как быть?» «Никак», — отрезал я. «Города обходите стороной. Никакой войны, никаких осад. Если втянетесь в сражение с князьями, вам конец. Идете быстро, как молния, и уничтожаете все на своем пути. Большая прогулка. Так это называется». «Ты же клятву давал», — прищурился Илим. «Я не могу вредить этим людям». «Я не могу вредить вождям, а их всего 8 человек», — усмехнулся я. «Я дам тебе их имена. Их убивать и грабить не нужно, а на остальных моя клятва не распространяется». «А Родос?» — с надеждой посмотрел на меня брат. «А вот Родос мы трогать не будем», — покачал я головой. «Поликсо похитрее лукканцев оказалось. Опутала меня клятвами, старая сволочь. Так что туда нам нельзя, а вот разорить юг Лукки очень даже можно. Если наловите рабов, у вас их купят. Берите женщин и детей не старше 12 лет. Я пущу корабли вдоль берега. Они будут сопровождать вас до самой Талавы. Там сядете на борт и поплывете домой. Как раз успеете до холодов. Назад корабли пойдут весной, нагруженные корабельным лесом. Вы получите за него ткани, вино и масло». «Можно прогуляться», — задумался Илим. «Мои парни скоро пропьют все, что здесь взяли, а многих невесты дома ждут. Если вернуться с пустыми руками, будет позор немыслимый. А леса мы тебе дадим, сколько скажешь. У нас его полно». «Хорошего леса всегда мало, брат», — покачал я головой. «Я с вами знающих людей пошлю. Они покажут, какие именно деревья подходят, когда их рубить и как сушить. И нужно будет подобрать место для плотины. Мы там мельницу с лесопилкой поставим. Готовые доски гораздо дороже продать можно, и в корабль их больше вмещается. Будете в золоте купаться, брат». В столовой воцарилась оглушительная тишина, и даже стук вилок прекратился. Илим, который уже и думать забыл про свою обиду, сидел неподвижный, как соляной столб, а на лице его блуждала дурацкая мечтательная улыбка. Он ведь поначалу по Энгоми ходил, раскрыв рот. В фракийской дыре, которую они с отцом обживают, до моей столицы, как до неба. Всадники никогда не видели таких стен, дорог из каменных плит и широченной улицы, застроенной роскошными домами. И трактиров с вкусной едой они не видели тоже, как и танцев жриц Великой Матери и скачек с призами. Вот и сорвало резьбу у полудиких мальчишек, впервые в жизни вырвавшихся на простор цивилизации. Криуса внимательно посмотрела на меня и неодобрительно покачала головой. «Я ведь только что отдал брату огромную часть будущей прибыли, и она, до сих пор лично инспектирующая кладовые дворца, не понимала, зачем я это сделал. У нас дыра в бюджете такая, что в нее берема проплывет, а мне плевать. Я не курица, чтобы только под себя грести. Надо и другим давать.